Они могут сердиться.
So then you ask them if they want to put their coat on in the bedroom or the
Поэтому...
kitchen.
Поэтому можно сделать так, можно сказать ребенку: хорошо, ты хочешь надеть пальто на кухне или в комнате?
Or sitting down or standing up.
Или как ты хочешь одеться, сидя или стоя?
But they have power.
Но у них есть власть.
And they could do the opposite of they think you want them to do.
И ребенок может сделать совсем противоположное тому, что вы пытаетесь его попросить сделать.
But they're putting their coat on.
Но тем не менее ребенок все равно наденет пальто.
And you couldn't care less if they did it sitting, standing, in the kitchen or in the bedroom.
И вообще все равно, как этот ребенок наденет пальто, сидя, стоя, в комнате, в ванной, на кухне, не имеет значения.
And so you don't have as many behavior problems that way.
Просто в таком случае у вас не будет так много проблем с поведением.
The other thing is to keep clear and consistent expectations for them.
Кроме того, очень важно давать ребенку понять, чего от него требуют.
If you do not want them to play with this.
Если вы не хотите, чтобы ребенок, например, играл с визитными карточками.
It's mine. I don't want the cards dumped on the floor.
Вы можете сказать: это мое, и я не хочу, чтобы ты рассыпал карточки по полу.
They're not allowed to use it.
Тебе этого нельзя брать.
Ever.
Никогда.
And if I'm busy,
если я занята,
and they go over to get it, and I'm talking on the phone,
и ребенок пошел, взял мои визитные карточки, я это время разговариваю по телефону.
And I say, oh, it doesn't matter, I'll pick the cards up later.
И я скажу ребенку: ну ладно, бери, я потом соберу.
Then they've learned that sometimes they could do it, even though you say no, and sometimes they can't. So they're going to test you.
Тогда ребенок поймет, что, значит, иногда я могу это делать, а иногда не могу, хотя мне мама сказала или воспитатель сказал, что этого делать нельзя. Поэтому теперь я буду каждый раз испытывать своего воспитателя: разрешит он мне это сделать или не разрешит.
You always have to try to be one up on them.
Поэтому вам очень важно пытаться быть, во-первых, настойчивым, а во-вторых, предугадывать, что будет далее.
When a child tantrums and absolutely throws a fit and does not want to do something, we give them no attention for that.
Если у ребенка случается припадок, и он просто не может себя контролировать, мы просто оставляем ребенка, чтобы это все просто прошло.
The more a child tantrums and the more an adult attends to that tantrum, the more the child will tantrum.
Потому что чем больше ребенок падает в припадки, и чем больше взрослый пытается бегать вокруг ребенка и что-то делать, тем чаще этот ребенок будет впадать в припадки.
For instance, a woman may, a certain time of the month, want to pick a fight with everybody.
Например, есть женщина, которая раз в месяц обязательно должна с кем-то подраться.
And when she's in that mood, you cannot reason with her.
Если у нее такое настроение, с этим ничего не поделаешь.
Same for a child having a tantrum.
Подраться или там, например, поспорить с кем-то. То же самое с ребенком. Если он решил, что у него будет припадок, он у него будет.
Tantrums are not teachable moments.
Припадки — это не то время, когда ребенка надо воспитывать.
So you have to wait till the tantrum's over.
Поэтому нужно подождать, пока припадок закончится, или истерика.
What I use is what I call calm down.
Что я использую, я называю это «успокойся».
Because that's what the child needs to learn to do. They need to learn to calm down. They're out of control.
Потому что ребенку во время истерики, или припадка, нужно научиться совладать собой, успокоиться.
And you can't calm them down. They have to calm themselves. They have to learn that skill.
В такой ситуации вы ребенка не можете успокоить. Ребенок может только успокоиться сам.
So in my classroom, I have an area, and I recommend to the parents that they have an area in their house that's safe, maybe some pillows on the floor. We have a mat, and it's off into the corner, and I tell the child to go calm down, and I bring them there.
Поэтому у меня в классе, например, есть специально отведенное место, где ребенок может успокоиться. Можно просто отделить какую-то часть комнаты, обложить ее подушками, какими-нибудь игрушками, чтобы ребенок чувствовал себя там комфортно и защищенно. Я также рекомендую сделать такое место у себя в квартире родителям. И чаще всего, когда у ребенка начинается истерика, я просто беру его за руку, отвожу в это место, оставляю, и пускай оно успокаивается.
They get absolutely no attention while they're tantruming. I have my back turned to them.
И пока у ребенка истерика, я вообще на него не реагирую. Я просто отворачиваюсь спиной и продолжаю свою работу.
I will position myself so that they're safe, and even hold a mirror in my hand like this so I could see what they're doing behind me.
Я буду вести себя так, чтобы ребенок понимал, что я сейчас не реагирую на то, что он делает, но в то же время, чтобы он чувствовал себя в безопасности, я рядом. Я могу, например, стоять где-то рядом, и спиной к ребенку, и держать зеркальце, чтобы видеть, что он сейчас делает.
So they may be back there.
Поэтому ребенок, например, может быть здесь, где-то за моей спиной.
And I'm watching them tantrum.
Я смотрю, как у ребенка сейчас истерика, что он делает.
But I'm not doing this.
Но я не делаю вот так.
As soon as I hear their body go,
как только я услышу вот такой вот звук, это означает, что ребенок наконец-то расслабился.
I turn around, I go one, two, three.
Я разворачиваюсь, говорю раз, два, три.
I may have to go one.
Я могу сказать один,
two,
два, три.
After a while, because you want them to learn to really be calm, and then I take them out.
Иногда я могу сказать это медленно, чтобы убедиться, что ребенок действительно уже успокоился. Если ребенок успокоился, я просто забираю его из этого места.
And I make them do whatever it is that I told them to do.
И теперь я могу опять попросить ребенка сделать то, что я просила его сделать.
And if they start to cry or refuse, throw a tantrum, I tell them, go calm down.
И если ребенок опять начнет закатывать истерику, я скажу ему, иди успокойся.
Children don't like that feeling of being out of control.
Детям на самом деле не нравится чувствовать себя вне контроля.
And they want to please you.
И опять же, они хотят сделать вам приятно.
So, sometimes it only takes two, three, four times of doing that, and you have a compliant child.
Обычно нужно пережить 3-4 истерики, может быть, 5, и тогда у вас будет более-менее послушный ребенок. Если ребенок использует истерику, наоборот, для того, чтобы преподаватель, учитель или воспитатель от него отстал, просто отошел и стал его в покое.
That doesn't really happen.
Честно говоря, такого часто не случается.
Now, sometimes a child does not want to participate in our circle where we're doing music and movement.
Иногда ребенок не хочет участвовать в чем-то, что мы делаем. Например, мы становимся в круг, слушаем музыку или еще что-то делаем.
So we try to make it so exciting over at music and movement that they just want to stop and come over.
Поэтому мы пытаемся сделать это время настолько интересно, чтобы ребенок перестал истерить и просто захотел подойти и играть со всеми детьми.
This technique really works, especially with autistic children.
Это очень хорошо действует, особенно с детьми-аутистами.
Because they have no control often of their modulating system. And once they start to tantrum, they can't stop.
Потому что дети-аутисты очень часто не могут как бы модулировать свое состояние. Если у них начинается истерика, им часто очень трудно остановиться.
But having absolutely no one interacting with them, they are able to then calm down.
Но если никто не будет в это время вмешиваться в их состояние и пытаться что-то с ними делать, им в таком положении легче всего успокоиться.
It's very important to build a relationship with the children, just like a mother would have with their child.
Очень важно строить отношения с детьми, точно так же, как мама строит отношения со своим ребенком.
Some of my families laugh that they want to blow up poster of me because all they have to do is say, "Should I tell Miss Sandy?" And their kids doing what they told them to do.
Иногда некоторые семьи просто смеются. Нам что, распечатать вашу фотографию, повесить на стену? Потому что каждый раз, когда ребенок не хочет чего-то делать, мы просто говорим, ну, мисс Сэнди же расстроится, и ребенок начинает это делать.
It's important to have that positive, fun environment that they want to participate in.
Очень важно создать позитивную обстановку, чтобы ребенок хотел участвовать в том, что вы делаете.
Very often children will tantrum and refuse to do things that they can't do.
Очень часто дети могут впадать в истерику и отказываться что-то делать, потому что они не могут этого сделать.
So what you have to do is keep your expectations realistic.
Поэтому часто тоже нужно ставить реалистичные ожидания перед этим ребенком.
And then pair a preferred activity with a non-preferred activity.
Или, например, чередовать те занятия, которые ребенку нравятся, и те, которые не нравятся.
And you teach them first this, then that.
Нужно также учить ребенка: сначала мы делаем это, а потом мы делаем это.
Or first, next.
Или первое, следующее.
And then the part of the activity they don't want to do, you only have them do the very last part. Put that last puzzle piece in.
Еще, например, если ребенок не хочет чего-то делать, вы можете сказать ему сделать последнее из того, что он не хочет сделать, ну и потом уже дальше что-то другое.
You want them to have success all the time.
То есть нужно, чтобы ребенок в том, что он делает, добивался успеха постоянно.
Because then they feel good about themselves.
Потому что тогда они будут лучше себя чувствовать. Они будут чувствовать, что они что-то могут.
We call it errorless instruction.
Errorless?
Errorless. Mistakeless.
Мы это называем задания, в которых нельзя ошибиться. Безошибочные задания. Если ребенок сделал что-то плохое, например, ударил кого-то, забрал чьи-то вещи, что тогда делать?
Well, first of all, it's important to have enough toys if you have a group of children so that they all are able to be actively engaged with toys.
Во-первых, важно, чтобы у вас было достаточное количество игрушек, чтобы каждому ребенку была игрушка.
If you don't have enough toys, then what you do is you use a timer. And you make the times that each child gets to have the toy for a very brief time. You have it 30 seconds, then you get it for 30 seconds.
Если же игрушек недостаточно, можно просто взять таймер и каждому ребенку выдавать игрушку на какое-то время. Например, сейчас ты играешь с этой игрушкой 30 секунд, потом он будет играть.
If a child takes a toy from the other child, they don't get that toy.
Если ребенок отберет игрушку у другого ребенка раньше, он просто не будет с ней играть потом.
You immediately help the child hand it back to the other child.
Поэтому это стимулирует ребенка, если он отбирает игрушку, отдавать ее обратно.
And make him sit down.
И одновременно тоже сесть и успокоиться.
Right there. Just sit right there on the floor, and they have to watch for maybe 30 seconds or a minute before they could do something else.
Например, вы можете сказать ребенку: вот садись сейчас здесь и сиди. Вот он сейчас поиграет, а потом ты сможешь делать что-то другое.
And then you tell them, okay, you could play with this, and give them something else.
И вы можете сказать ребенку: ну, а сейчас ты можешь тем временем поиграть чем-то другим и дать ему другую игрушку.
And you could actually teach that by setting up the environment that there's one truck and two kids, but then you need two adults working with the two children so that you could pass it back and forth and praise them. I like how you waited. Oh, you wanted that toy, but you waited.
Еще, например, если у вас есть одна машинка и два ребенка, если у вас есть помощники, еще два помощника, вы можете помочь детям тоже учиться делиться таким образом, что, например, дети садятся друг напротив друга, сначала один играет, второй ждет. Потом он передает через некоторое время игрушку другому ребенку, а вы в это время хвалите, говорите: молодец, ты ждал, ты вытерпел все это время, ты ждал, пока он поиграет. Умница. И передаете игрушку другому ребенку.
You also tell them what they did, so that they know what they're being praised for.
Кроме того, когда вы хвалите ребенка, важно сказать ему, за что вы его хвалите, и описать то, что он только что сделал, чтобы он четко понимал, что нужно сделать, что он сделал правильно.
If you just tell them, good boy, good girl, they don't know what they're good for.
Если вы просто скажете ребенку молодец, он не поймет, почему конкретно он молодец.
I had a little boy that was in another class, and he was hurting the other children, and he hurt the teacher.
У меня был один мальчик, он был в другом классе, и он дрался, он бил других детей и однажды ударил учителя.
He was 4 years old.
Ему было 4 года.
I asked the teacher what he likes.
Я спросила учителя, что этому мальчику нравится.
And she didn't know. She couldn't think of one thing this child liked because he ran around the room all the time.
Учитель не смог ничего сказать, потому что она не могла вспомнить ни одной вещи, которая нравится этому мальчику. Он постоянно бегал кругами вокруг класса.
The associate teacher, the helper, told me he likes Play-Doh.
Помощник сказал мне, что этот мальчик любит играть с пластилином.
But they didn't let him use the Play-Doh.
Но они не разрешали ему играть пластилином.
Because it was too much of a problem.
Потому что было слишком много проблем.
So I thought about it. And when little Hassan came to my classroom,
я подумала об этой ситуации, потом, когда этот мальчик пришел в мой класс,
he came to my door, and I handed him a very little piece of Play-Doh.
Он зашел в комнату, и я дала ему очень маленький кусочек пластилина.
And I told him when he was in my classroom, he could have Play-Doh if he did everything I told him to do.
Я сказала ему, что когда он в моем классе, он может, он будет получать пластилин, если он будет делать то, что я ему скажу.
His mother was with him, and he then turned and threw himself on the floor and went to knock over a shelf that I had.
С ним была его мама, и когда он услышал это, он просто упал на пол и начал дрыгаться на полу.
I grabbed him.
Я подняла его.
Put him right out in the hall.
Перенесла его в коридор.
And pulled the Play-Doh out of his hand.
И вытащила пластилин из его руки.
And I went back in my classroom.
Потом я зашла в свой класс.
And his mother was shocked.
Его мама была в шоке.
She was hoping she could just drop him off and I would fix him.
Она помогла его, она просто взяла,
Then I would make him better.
Она помогла мне работать с этим ребенком и принесла его опять в комнату, чтобы я могла успокоить его.
And she thought I was kicking him out of preschool.
Она подумала, что я хочу выгнать его из школы.
So I looked at her and I said, no, he could come. And I said, do you want the Play-Doh?
Я сказала, нет, все нормально, я хочу, чтобы он приходил ко мне. Потом спросила этого мальчика, хочешь пластилин?
I said, come in.
Если хочешь, заходи.
And I went, good, and I gave him more Play-Doh.
Он зашел, я сказала, молодец, и давай ему еще.
Go take your coat off and sit at the front table.
Потом я сказала, а теперь сними свое пальто и положи его на стол.
I didn't think he would do it.
Честно говоря, я думала, что он этого не будет делать.
He took his coat off, dropped it on the floor, and ran to the front table and sat down.
Он снял пальто, бросил его на пол, побежал к столу и сел на него.
I gave him another little piece of Play-Doh.
Я дала ему еще кусочек пластилина.
That was the end of his behavior problems in my classroom. He knew every time he came to school, he got to hold some Play-Doh, and I would take it away when he wasn't behaving. And all it was a little thing of Play-Doh, like no bigger than a little ball.
Вот так, в принципе, закончились мои проблемы с этим мальчиком. Потому что каждый раз, когда он приходил ко мне в класс, он четко знал, что если он будет вести себя хорошо, то есть выполнять то, что я говорю ему, он будет получать пластилин. Если же нет, он будет выходить за дверь.
After a while, he learned that he had the Play-Doh and it could sit on the shelf.
Позже он понял, что он может получить пластилин, вылезти на полку.
And at certain times he could take it down and play with it.
Потом, через некоторое время, он может слезть с полки и поиграть пластилином.
He went off to regular kindergarten.
Потом он пошел в обычный садик.
And he fell apart.
И все это, в принципе, поломалось.
Because the regular kindergarten teacher couldn't do that with 20-25 children in a class.
Почему? Потому что преподаватель, воспитатель в обычном детском садике не мог сделать то же самое, если у него 20-25 детей на руках.
Unfortunately, I work with the preschoolers and had no control over what they were doing.
К сожалению, я работаю с детьми младшего дошкольного возраста, и я не могу контролировать то, что происходит с ними после.
But the mother called me and asked if I could help.
Но мама этого мальчика позвонила мне и спросила, могу ли я помочь.
She said, I don't understand why he was so good in your class and he finished out the year and you never called me once and he never had scratches on himself.
Она сказала, что я не понимаю, почему, когда он ходил к вам на занятия, он вел себя хорошо, у него не было проблем, он не ходил побитый, поцарапанный.
So I told her to use Play-Doh.
Я сказала использовать пластилин.
So she started bringing him to school.
Она начала приводить его в школу.
And waiting.
Ждала.
And giving him a piece of Play-Doh.
И давала ему кусочки пластилина.
And each day he was able to stay in school longer and longer.
И с каждым днем он оставался в школе на дольше, дольше, дольше.
And after a while he didn't need his Play-Doh anymore.
И со временем ему уже не нужен был пластилин.
And so rather than pull him out and put him in a class for emotionally disturbed children,
Поэтому если у ребенка проблемы с психикой, вместо того, чтобы просто затащить его в класс и бросить там,
he had success.
Она добилась успеха.
And all he needed for some reason was Play-Doh.
И все, что для этого нужно было, это просто кусок пластилина.
This child is mildly autistic and mildly mentally retarded.
Этот мальчик, у этого мальчика легкая форма аутизма, и он немного недоразвитый умственно.
But he's doing good with his regular peers in school.
Но теперь он может нормально общаться со своими сверстниками в школе.
So you have to use what they give you and use that to reward them.
Поэтому вы можете использовать то, что эти дети дают вам, использовать что-то, чтобы их поощрять.
I consulted for a little girl who was tantruming like crazy in her classroom.
Я также консультировала одну маленькую девочку, которая постоянно случались истерики.
Because she wanted the plastic horse that was in the cabinet.
Потому что она постоянно хотела пластмассовую лошадку, которая была в тумбочке.
So we told her new rules, you get to have the plastic horse.
И мы придумали новые правила для нее. Она получит свою лошадку.
But if you don't do what we tell you to do, we take the horse away.
Но если она будет делать то, что мы ей скажем, мы будем забирать лошадку.
She was tough, but it worked.
Было трудно, но сработало.
She's about 12 or 13 now.
Сейчас ей 12 или 13 лет.
She's still a little autistic.
У нее все еще есть эта легкая форма аутизма.
She probably has the biggest plastic horse collection there is.
Теперь у нее, наверное, самая большая в мире коллекция пластмассовых лошадок.
But she's having success.
Но, тем не менее, есть успех.
So we try to build in the positive for the child rather than focus on all the negative.
Поэтому мы стараемся создать позитивную обстановку для ребенка вместо того, чтобы постоянно думать о том, что они делают не так. Посоветуйте, как можно научить ребенка кушать самостоятельно. А что он делает сейчас?
Okay. Have you tried to feed him? Have you tried to give him the spoon?
Вы пробовали дать ему ложку?
Does he try to take the spoon from you?
А он когда-нибудь пробовал забрать у вас ложку? No.
How old is he?
А сколько ему лет?
Four.
What?
Four.
Does he have Down syndrome?
У него синдром Дауна, да?
Okay. I would start by deciding you're not going to feed him and you're going to teach him. You have to be committed to it.
Я бы начала, наверное, с того, что вы должны посвятить себя тому, что вы не будете просто его кормить, вы будете его учить.
And because it's really messy when children start to feed themselves.
Наверное, из-за того, что когда дети начинают кушать сами, очень часто получается не очень хорошо у них.
Parents often don't allow the child to try to feed themselves.
Часто родители могут не разрешать ребенку кушать самому.
And then Down syndrome kids and other kids could be lazy and they just don't even try.
Поэтому со временем дети с синдромом Дауна, да и другие дети могут облениться, привыкнуть к тому, что это делают за них.
My own daughter didn't feed herself until she was 9.
Моя дочь не начала кушать сама, пока не выполнилось 9 лет.
And I had a therapist who was coming out to my house.
И у меня тоже был врач-терапевт, который приходил ко мне.
And remember, I do this for a living.
Тоже вы помните, да, что я сама занимаюсь этим.
But it was my daughter, and I wanted to make sure she got the food in her.
Но это была моя дочь, и для меня было очень важно, чтобы она научилась кушать.
So I wasn't even trying.
Поэтому я даже не пыталась.
So we put a big bib on her.
А что мы сделали? Мы положили на нее...
What is a bib?
Apron.
Слюнявчик.
Put it on the table.
Положили его на стол.
Put the ball on the table.
Положили на стол мяч.
I put on old clothes that I didn't care about.
Сверху я положила одежду, которая мне уже не нужна.
And the therapist from behind.
Терапевт сзади.
Put her hand on the spoon.
Положил ее руку на ложку.
And hand over hand.
И рука в руке.
Helped her feed herself.
Помог ей самой покушать, носить еду ко рту.
Sometimes if you take the spoon and you bend it.
Иногда если взять ложку и согнуть ее.
So they're holding it like this, but the spoon part goes right into the mouth. It's easier.
Иногда, если возьмете ложку, немножко и согнете, так, чтобы ребенок ее держал, но вот эта часть немного выгиналась, и ребенку будет легче потом положить ложку в рот.
We would put the spoon in the bowl, so all she had to do was pull it up.
Мы сначала ложили ложку в тарелку, и все, что ей нужно было, ну, понятно, что ложка наполнялась там кашей, например, все, что ей нужно было, это поднять в ложку, мы потом наклоняли голову, чтобы она это все проглотила.
And we struggled.
Мы боролись.
Meal after meal.
Каждый раз.
And the therapist was really mad at me.
Терапевт уже был не рад.
Because I thought my daughter was going to starve.
Потому что мне казалось, что моя дочка умрет с голоду от такого кормления.
The kids eat when they're hungry.
Но дети кушают, когда они голодные.
I realized I was giving her too much to drink.
Я поняла, что я слишком много даю ей пить.
She wasn't hungry.
Она не была голодная.
And when my daughter realized that nobody was doing it for her,
потом моя дочь поняла, что никто это не будет делать за нее,
she started feeding herself.
И начала кушать сама.
But we had to commit to doing it.
Но для этого нам нужно было посвятить себя тому, чтобы научить ее.
There was no cheating.
Мы не обманывали ее.
Every single meal we did that way.
Мы проводили каждый раз, когда она кушала, мы вот делали это вот таким вот образом.
She feeds herself now.
Теперь она может кушать сама.
But still only soft foods because she doesn't chew.
Но она до сих пор может кушать только мягкую еду, потому что она не умеет жевать.
But she can feed herself soft peanut butter and jelly sandwiches.
Но она может, например, делать себе мягкие бутерброды из печенья и орехового масла.
Muffins.
Она может кушать кексики.
And as long as the pieces are tiny, anything you put on in a bowl for her.
И если кусочки очень маленькие, она, в принципе, может кушать все, что вы положите в тарелочку.
Also, your child maybe, does he gag?
А еще такой вопрос. А ребенок может быть, он отрыгивает то, что кушает? Нет?
No, he's just lazy then.
Ну, значит, просто ленится тогда. Если ребенок хочет кушать только ограниченное количество продуктов, например, только хлеб, макароны и так далее, нужно ли заставлять ребенка кушать еще что-то? Рыбу, мясо и так далее.
It's important that you talk to a pediatrician to make sure the child is getting the right amounts of food, protein, carbohydrates daily.
Очень важно поговорить с педиатром о том, чтобы проконсультироваться у педиатра и разобраться в том, достаточно ли всех элементов ребенок получает, когда кушает. То есть нужно, чтобы он получал и белки, и, вы понимаете, углероды, и витамины, и все это должно быть сбалансировано.
Because you have to make sure nutritionally they're getting what they need.
Вам нужно убедиться, что они получают с питанием все, что им нужно.
And you can try first this, then this.
Можно попробовать дать ребенку сначала это, потом это.
Just a little teeny bit.
Просто немножечко, чуть-чуть.
And then they get their preferred food.
И ребенок потом выберет, что ему нравится больше.
But I never recommend that you let a child go hungry because you're trying to force them to eat.
Но я бы не рекомендовала разрешать ребенку оставаться голодным просто потому, что вы пытаетесь заставить его кушать.
Changing their eating habits will occur very slowly.
Для того, чтобы заставить ребенка изменить свой рацион, нужно время.
Often children only want to eat crunchy foods.
Иногда детям нравится кушать только еду, которая хрустит.
Because they can't handle the texture of soft foods.
Потому что им не нравится текстура мягкой еды.
Or they only eat soft foods because they can't handle crunchy foods. That's my daughter. She can't handle crunchy.
Или, например, они кушают только мягкую еду, потому что им не нравится, как хрустит твердая еда. Это, например, моя дочка. Она не кушает ничего твердого.
So you have to try to look at different ways that you can make the foods that they need look like the foods that they will eat.
Можно попытаться сделать так, чтобы та еда, которую они вы хотите дать ребенку, более-менее напоминала ту еду, которая им нравится.
Some children need excessive salt.
Некоторым детям нужно больше соли, например.
In order to eat.
Для того, чтобы не могли кушать.
Well, they think they need it. They'll only eat foods that are salty.
Ну, им кажется, что им нужно больше соли, и они кушают только соленую еду.
What I've done with a few children like that is I put a little salt on the plate.
А что я делала таким образом, когда у меня были такие дети? Я просто ложила немного соли на тарелку.
And let them dip the food in to get the salt.
И я разрешала им макать еду в соль.
Some children are offended by the smell.
Некоторым детям не нравится запах.
And therefore, what you need to do is work on giving them lots of different smells, good smells, bad smells. You could put different spices in jars and let them smell it to desensitize their sense of smell.
Поэтому, если, например, они очень, ну, ребенок очень чувствительный запахом, можно сделать следующее: можно взять разные пряности или еду с каким-то ярким выраженным запахом, разложить ее в разные тарелочки и просто давать ребенку понюхать это для того, чтобы пораздражать его рецепторы, и он привык к тому, что еда может пахнуть резче.
I've worked with a lot of children that we set up a feeding program for.
Я работала с многими детьми, для которых нужно было разрабатывать целую программу питания.
And we put their favorite video on, like a little TV.
И мы тоже как бы делали маленькие видео для этих детей.
And if they take a test, take a taste, we turn the TV on.
И если ребенок, например, угадывал какой-то вкус, мы включали телевизор.
We praise them how fantastic they are for eating.
Мы хвалили их за то, что они такие молодцы, что они это скушали.
We shut the TV off.
Потом мы выключали телевизор.
Say, have a taste.
И говорили: а теперь попробуй это.
Turn the TV back on if they took it.
И потом включали телевизор, если ребенок пробовал.
That is successful with some children.
Это тоже подействовало и сработало с некоторыми детьми. Еще есть вопросы? Может быть, есть какие-то общие советы, как-то подсуммировать, как можно научить ребенка с синдромом Дауна разговаривать? Но давайте возьмем ребенка постарше, не от самого рождения, а постарше немного.
The techniques that you use for an older child are the same ones that you use for a baby. You start to use signs with the baby, so with the child, so that they start to imitate. You give them the words as a sign, and it's very effective with the other children, with the older children, just as it is with the babies.
В принципе, техники, которые вы используете для маленьких детей, подходят и для детей постарше. То есть неважно, с какого возраста ребенок, вы можете начать с ним прежде всего с жестов, с языка жестов. Лучше всего начать учить ребенка жестам, чтобы он повторял за вами и понимал, что вы делаете.
And children will be more prone to try to say words if they're moving.
И кроме того, ребенку легче сказать. Попытаться сказать слово, если ребенок при этом двигается.
So, excuse me. You can put them on the ball and bounce them on the ball and tell them to, if you know a sound that they can say, tell them to make that sound.
Поэтому вы можете, например, взять ребенка, посадить его на мячик, подпрыгивать его на этом мячике. И если вы знаете, что у ребенка получается произносить какой-то звук, вы можете попросить его в это время произносить этот звук.
When they make a sound, make the sound back to them.
Когда ребенок произнесет этот звук, вы можете повторить его.
If they could only say part of the word, repeat the word for them the correct way.
Если ребенок может сказать часть слова, повторите ему это слово правильно.
So that they hear the right word.
Чтобы ребенок услышал правильное слово.
Very often children with Down syndrome, their speech is delayed because of their hearing.
Очень часто дети с синдромом Дауна отстают в развитии речи только из-за того, что им очень трудно слышать, у них проблемы со слухом.
So if the child is demonstrating skills that you think they understand what's going on in the world around them, then you should really make sure you have their ears checked to see that there's no fluid in their ears.
Поэтому, если вы видите, что ребенок неадекватно воспринимает окружающий его мир и не всегда понимает, что происходит вокруг него, возможно, стоит проверить его слух и проверить, нет ли у него жидкости в ушах, которая мешает им слушать.
One of the little girls who was recently adopted from here just had surgery for her ears. She had tubes put in her ears to drain the fluid, and her sinuses and adenoids and tonsils removed. And within a week or so of that, she started repeating sounds. She wasn't hearing them.
Например, есть одна девочка, ее удочерили отсюда. После того, как ее удочерили и сделали операцию на ушках, ей поставили специальные трубочки, по которым жидкость оттекает из ух, и кроме того, ей удалили аденоиды и гланды. И только после этого она начала повторять звуки.
And for, I'll use an example for me. I don't understand your language at all.
Я могу тоже дать вам такой пример вот с собой. Я не понимаю, о чем вы разговариваете на своем языке.
And I'll never learn it if every time I do this, you put a cup of coffee in my hand.
И я никогда не научусь вашему языку, если каждый раз, когда я буду делать вот так, вы просто вложите мне в руку стаканчик кофе.
Because my coffee craving is being met.
Просто потому, что если я хочу кофе, вы мне постоянно его даете, моя нужда удовлетворилась, мне больше ничего не надо.
So you have to create an environment that children need to talk.
Поэтому нужно тоже создать обстановку, в которой ребенку нужно будет говорить.
If they point,
если ребенок показывает,
and you give it to them,
и вы просто даете ему то, на что он показывает,
why struggle and try to talk if I could just go?
Зачем тогда напрягаться, пытаться сказать, если мне и так это дадут?
There was a lady in McDonald's this morning who wouldn't accept me pointing.
Сегодня утром я встретилась с одной женщиной в Макдональдсе, которая не хотела, чтобы я просто показывала. Ей было этого мало.
I was there yesterday and tried to order the same thing, and she let me point, and she gave me the words.
Вчера я тоже была в Макдональдсе, опять же показывала на то, что я хочу, и она просто начала учить меня словам.
So she said, I told you yesterday, can you say? Say
поэтому...
She said it in English.
Поэтому сегодня утром, когда я опять подошла, она сказала: так, я тебе вчера уже говорила, как это называется, давай, вспоминай.
So I had to beg her.
Поэтому мне пришлось, в общем, просить о помощи.
And she gave me the menu, so I could point to it.
В конце концов, она просто дала мне меню, и я показывала на меню, что я хочу.
But if she didn't give me that menu,
но если бы она не дала мне меню,
and I really had to learn how to say hash browns.
И мне все-таки пришлось научиться, как говорить.
Hash browns?
Yeah. Or potato, whatever it was.
Мне, например, пришлось научиться, как говорить картошка.
I'd learn how to say it.
Я научилась, как это сказать.
But I still need a translator.
Но мне все равно нужен переводчик.
It's the same with the kids.
Точно так же с детьми.
We've taken a big plastic container that you could see in.
Мы взяли одну большую пластиковую коробку.
And put a toy in there and put the top on it.
Положили туда игрушку, накрыли коробку.
I'll tell you, they learned to say open really fast.
И скажу вам честно, дети научились говорить открой очень быстро.
So you have to create the environment for them to want to talk.
Поэтому нужно создать обстановку для ребенка, в которой ему придется говорить.
We also use were you here in the morning?
Вы были здесь сегодня утром, да?
So we use the picture cards to give them a means of communicating too.
Можно также нарисовать, сделать специальные карточки с картинками, чтобы они могли общаться с вами через эти карточки.
But you really have to try to set the environment for them to talk.
Но опять же, нужно создать обстановку для ребенка, чтобы он начал говорить. Еще вопросы?
Come on, I've got lots of ideas.
Давайте, у меня тут куча идей есть. Когда ребенок уже может, если ребенок уже может говорить слоги, как соединить эти слоги потом в слово, особенно если слово длинное?
Initially, when children start to learn to talk, they can only say one syllable.
Ну, с самого начала, когда ребенок учится говорить, конечно же, он сначала выучивает отдельные слоги.
Then they'll start to be able to combine two syllables.
Потом ребенок учится соединять слоги, например, два слога.
Before they could say longer words.
Прежде чем он сможет говорить длинные слова.
Your language has a lot of syllables, right?
Я так понимаю, что в вашем языке очень много слогов в словах, да?
So you may want to pair up the syllables with clapping your hands. Syllable.
Поэтому, например, вы можете, когда говорите с ребенком, разделять, схлопать при каждом слоге. Например, собака.
And make a game out of it.
Можно сделать из этого целую игру.
Even though they may be able to say each syllable separately,
и даже если ребенок может сказать каждый слог только отдельно,
It's a very complicated process in the brain in order to combine them.
Это очень трудный процесс, который проходит у них в мозгах. Им очень тяжело связать их воедино.
But she will be able to eventually, I'm sure.
Но я уверена, что со временем ребёнок может научиться это делать.
The other thing is that sometimes children have trouble saying a certain sound.
Но иногда бывает ещё такое, что ребёнку трудно проговаривать какие-то отдельные звуки.
But they think they're really saying it.
И детям может казаться, что на самом деле ребёнок сказал этот звук.
So you should initially accept all attempts to say a word.
Поэтому вам нужно с самого начала принимать все попытки ребёнка сказать слово.
And model the correct word.
И, понятно же, исправлять его и пытаться помочь ребёнку произнести это слово правильно. Если ребёнок, например, я говорю своей дочке, скажи мне «мне», она говорит совсем другой звук, я всё равно её хвалю, потому что она попыталась, она сказала. Как всё-таки заставить ребёнка сказать «мне»?
If you exaggerate the last sound that the child is not making, so you put an emphasis on it, so that they hear it, and make it into a game by saying, like, is it the word dog?
Any word.
Like, dog-ga, dog-ga, dog-ga.
Например, если ребёнок выдаёт какой-то звук, но это всё нечётко, вы можете, как бы так сказать, преувеличивать каждый звук этого слова, то есть делать, как бы выражать его, делать ударение на каждом звуке. Ну, например, как «мне», вы можете сказать «мне» каждый раз. Или, например, если ребёнок говорит начало слова, не может сказать конец. Вот делать особенное ударение на конец этого слова и давать ребёнку возможность повторять это, вот как бы сильно надавливая на каждый звук.
No, by all means, you want to let them know that they're on the right track.
Нет, вам нужно всё-таки дать ребёнку понять, что он идёт в правильном направлении. Он ещё не пришёл к цели, ещё не сказал слово правильно, но он пытается, он старается, и нужно его подбадривать.
You would say, oh, you told me dog.
Например, вы можете сказать, о, теперь ты мне сказал мне. Ну, то есть, всё равно повторять это слово.
And then ask them to try. And if it's a game, they'll try. And if they physically... The brain is not ready to do it. They won't do it. They want to please. They want to say it the right way.
И опять же, нужно сделать это в форме игры, просить ребёнка повторять. Может быть, если мозг ребёнка просто не воспринимает этот звук, пускай не воспринимает со временем, в любом случае ребёнок хочет сделать вам приятный. Со временем он начнёт повторять эти звуки.
Oh, by all means, you should try to prompt the child.
В любом случае нужно попытаться подтолкнуть ребёнка, помочь ему попросить это.
And model the right word. If you have a cup and a bottle and they're pointing, you should say, do you want the cup? Do you want the bottle?
И, например, если ребёнок на что-то показывает, вы можете опять же учить его различать эти предметы и называть их, чтобы ребёнок показывает вам на стол, вы подходите и говорите: "Ты хочешь чашку или бутылку?" То есть делать ударение на слоге и дать ребёнку услышать слово.
And I can't tell you enough how important it is to try to use signs with your children.
И я даже выразить этого не могу, насколько важно учить ребёнка разговаривать через жесты.
They will learn words visually before they can verbalize.
Дети могут научиться визуально запоминать слова еще до того, как они научатся их произносить.
Does anybody have any other questions?
У вас есть еще вопросы? Есть ли у вас дельфинотерапия в работе с детьми с синдромом Дауна? Или, может быть, есть ли терапия с какими-то другими видами животных, например, собаки, кошки, лошади? Используете ли вы такие методы в работе?
Yes, we do have... alternative therapies in America.
Да, у нас в Америке тоже используются альтернативные виды терапии.
Practically everywhere in the United States there is a horseback riding program.
В принципе, почти в каждой школе в США есть программа, где дети катаются на лошадях.
And it's absolutely wonderful for the children.
И это очень хорошо для ребёнка.
Children have made so many gains both in their physical ability and their language and cognitive ability because of their bonding with the horse.
И у детей действительно были очень хорошие прогрессы и в физическом развитии, и в эмоциональном, и в умственном развитии, когда они общались с лошадьми, например.
So we do have that. There was a large movement, and it still is in Florida, the southern part of America, and in California for dolphin therapy.
Мы действительно используем такие виды терапии. Кроме того, сейчас было и сейчас есть целое движение дельфинотерапии во Флориде.
The people who run the dolphin therapy run it as a business for money.
Люди, которые занимаются дельфинотерапией, занимаются этим как, ну, это для них бизнес, они деньги зарабатывают таким образом.
It hasn't been accepted as a standard practice for children.
И это не было, это сейчас не является общепринятой стандартной терапией для детей.
Yet it is very effective.
Да, это эффективно.
I went and saw it with my daughter when she was little.
Я сама ездила во Флориду с моим ребенком, с моей дочкой.
I thought it was going to fix her.
Я думала, что это вылечит ее.
I couldn't afford it.
Но я не смогла позволить себе такое.
What they do is they dolphins apparently can detect the water levels in your brain, and they have their theory why the dolphins are effective with the children.
Вообще есть целая теория, почему дельфины эффективны для детей. Говорят, что дельфины могут определять уровень воды в мозгу ребенка.
Playing with a dolphin is no more effective with a child with a disability than it is with a regular child.
Но игра с дельфином не будет для ребенка с какими-то нарушениями более эффективной, чем для обычного ребенка.
Dolphins respond very well to sign language.
Дельфины очень хорошо реагируют на язык жестов.
And the function, what they do in dolphin therapy is they have the child signal to the dolphin.
Каким образом работает дельфинотерапия? Ребенку говорят, показывают какие-то жесты дельфину.
If the child wants the dolphin to hit the ball in the air, then they either use the sign or hold up the picture of the ball.
И если ребенок, например, хочет, чтобы дельфин подбросил мячик, ребенку нужно или показать это жестами дельфину, или показать дельфину картинку.
If the child wants the dolphin to come over to the edge so they could pet the dolphin.
Если ребенок хочет, чтобы дельфин подплыл к нему, чтобы он мог его погладить.
There's a sign for that, or again, a picture card the child could hold up.
Для этого есть или жест, или опять же картинка.
It's a lot of fun.
Это очень весело.
They allowed me to try it, but not with my daughter.
Мне разрешили попробовать, но не с моей дочкой.
And I realized that for the money I was going to spend on it, the skills would not transfer out of this little area no bigger than this room.
И в конце концов я поняла, что, во-первых, для меня это слишком дорого, во-вторых, это не исцелит мою дочь. То есть, конечно же, это весело, но, в принципе, все эти техники, они, можно сказать, те же, что мы используем в обычном лечении. Это, в принципе, не отличается.
An interesting story is that when we were there,
интересная история с нами случилась, когда мы были там.
As we were leaving, I started to sign to the dolphin.
Когда мы уже уходили, я начала показывать жесты дельфину.
And they yelled at me.
А дельфины начали на меня орать.
Because the dolphin wasn't allowed to work at that time.
Потому что дельфину в это время не разрешают работать.
Because if the dolphin responds to the signs,
потому что если дельфин отвечает на жесты,
it would get extra fish.
Ему дадут рыбку.
And he wasn't working at that point.
В этой ситуации он работать не хотел.
So the dolphin learned the same way we learn, by being rewarded.
Поэтому дельфины, в принципе, учатся точно так же, как и мы, когда их поощряют.
Oh, there is one thing I left out that when you're trying to reward good behavior.
Еще одна вещь, которую я поняла, если вы поощряете хорошее поведение.
I do not have any problem with you using food occasionally, like a little piece of candy, very tiny, and catch your kid being good and saying, here you go. You did I like how you were sitting. I like how you used your words. That's another nice expression to say to them.
Я также поняла, что, в принципе, нет ничего плохого в том, если вы будете тоже поощрять своих детей, ну, например, едой. Если ребенку нравится сладкое, вы можете взять, отрезать маленький кусочек конфетки и поощрять ребенка, когда он делает то, что вы его просите. Например, вы можете дать ему кусочек конфеты и сказать: «Молодец, мне очень понравилось, как ты сделал это, это и это».